Мы изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, статья «Две точки», 122 пункт со слов «И поскольку». Напоминаем, что материалы перевода вы можете найти на сайте КАП-ТВ, там же вы можете задавать вопросы. И поскольку свойство суда, содержащееся в Малхут, упрятано и скрыто, ибо только милосердие точки Бины открыто, ибо в противном случае мир не мог бы существовать. Как мы изучаем, вначале был создан мир свойством суда, но увидев, что мир не может существовать, он сочетал его со свойством милосердия. И поскольку нет у них милосердия, называются они «начало», только одно, а не два. Ведь тот, кто берет одну, берет также и другую. То есть, хотя свойство суда скрыто, это не означает, что на него не происходит зивук, ибо эти две точки действительно становятся одной, и точка Малхут тоже получает зевок вместе с точкой Бины, но в скрытии, а не открыто. И на это указывает имя «Решит» — начало в единственном числе, то есть обе они являются одним, и все это одно целое, ибо он и имя его едины. Он указывает на Бину, а имя его указывает на Малхут. Он и имя его едины, обе они связаны быть единым. Ибо когда они едины, Малхут тоже получает высший зевук вместе с Биной. И благодаря этому подслащается в конце концов и само свойство суда по завершению исправления. Именно в этот день будут он един, и имя его едино, и относительно этого свойства суда, включенного в букву «бет», слово «берешит», она называется «первое решит» относительно хохма, мудрости, и исправление ее произойдет в окончании всего исправления. Тогда раскроется высшая хохма, как сказано, и наполнится земля знанием Творца. И эти последние врата являются первыми на пути к высшей хохме, как сказано, «и познают, поскольку как ты, имя твое, Творец, ибо тогда раскроется знание по всей земле». 123 пункт. Начало мудрости — страх Творца, разум добрый у всех выполняющих их. Почему Малхут называется страхом Творца? Так как Малхут — это древо познания добра и зла. Если удостоился человек, стало добром, а если не удостоился, то злом. И поэтому в этом месте пребывает страх, являющийся вратами, в который войдет все добро, имеющееся в мире. Разум добрый — двое ворот, две точки, которые как одно целое. Сказал Раби Йоси, разум добрый — это древо жизни, и это разум добрый, в котором нет никакого зла. И поскольку зло не пребывает в нем, он разум добрый, без зла. Последние врата носят название «страх Творца», о котором сказано «начало мудрости — страх Творца». Ибо это древо познания, относительно которого прегрешил Адам Ришон, ибо за эту точку он был наказан тем, что стал смертен, и вызывает большой страх, как бы не затронуть ее. А в конце исправления, когда эта точка будет полностью исправлена и будет во всем совершенстве, исполнится сказанное «уничтожит он смерть навеки». И поэтому называется «страх Творца». И поэтому сказано, что пребывает в этом месте страх. И это врата для того, чтобы вошло в них все добро в мире, так как раскрытие высшей мудрости, хохма, и является всем добром мира, заключенным в замысле творения. И поскольку страх Творца — это первые врата для высшей мудрости, получается, что они являются вратами для всего добра в мире. Разум добрый — эти двое ворот, две точки, которые как одно целое. Две точки вместе, так же, как они включены в букву «бет», слово «берешит», и не говорится, что две точки, а говорится «двое ворот», поскольку имеется в виду состояние после исправления «бон», Ведь тогда две точки называются «двое ворот», ибо тогда они обе добро, в котором нет никакого зла. И поэтому становится возможным сказанное «разум добрый», тогда как прежде окончательного исправления они называются «древо познания добра и зла». Рабби Йоси сказал, «разум добрый — это древо жизни, и это разум добрый, в котором нет никакого зла». Рабби Йоси не противоречит Рабби Хия, ибо Рабби Хия поясняет состояние после исправления Бон. Тогда становятся две точки двумя вратами, и в них нет зла. И тогда они разум добрый, в котором нет никакого зла. А Рабби Йоси поясняет состояние до завершения исправления, когда они являются свойством древа познания, добра и зла. И поэтому он говорит, разум добрый — это древо жизни, Зеерампин, Смохин Деима, называемый «древо жизни», который полностью добро, без всякого зла, также и до завершения исправления. Тогда как две точки — это добро и зло, до завершения исправления, по причине которых называется Малхут «древо познания, добра и зла». 124-й пункт. «У всех выполняющих их — это верные благодеяния, хасадим, Давида, поддерживающие Тору. Те, кто поддерживают Тору, они словно создают ее. Все те, кто занимается Торой, в них нет выполнения, в то время, когда они еще занимаются ею. Но те, кто поддерживают ее, есть в них выполнение. И в силу этого выполняется сказанное, слава его пребудет вовек. И тогда трон установлен, как подобает». Пояснение сказанного. Врата страха Творца — это последние из ворот, являющиеся первыми к высшей мудрости. Таким образом, у всех, кто занимается Торой, которые уже исправили последние врата, обращаются эти две точки вдвое врат, являющиеся разумом добрым, без зла. Тогда определяется, что нет в них выполнения, то есть свойства древопознания добра и зла. Но у тех, кто еще не удостоились окончательного исправления, называющихся поддерживающие Тору, у них есть выполнение, то есть добро и зло, так как они еще не исправили прегрешение относительно древопознания. И те, кто поддерживают Тору, они словно создают ее, ибо все эти силы разделения преобразуются, становясь вратами.
Вы видите, что все только снизу, только от человека. Он создает Тору, Творца, строит весь духовный мир. Все зависит только от нашей работы. То есть, как будто бы есть силы, которые, в общем-то, все раздроблены, и за счет наших усилий мы вызываем воздействие света, и все строим мы. Да.
И каждый замок становится входом, а каждый вход — чертогом мудрости, и благодаря поддерживающим Тору раскрываются и постигаются все возвышенные ступени, включенные в замысел творения, насладить свои творения. Таким образом, вся мудрость, хохма и вся Тора не могут полностью раскрыться иначе, как с помощью поддерживающих Тору, относящихся к выполнению. Так как есть у них добро и зло, и поэтому они называются поддерживающими Тору, ибо только с их помощью она раскрывается. И Писание называет их выполняющими, ибо они словно создают Тору. Ведь если бы не скрытие их, которые благодаря их преодолению становятся вратами, не пришла бы Тора к состоянию раскрытия.
Вообще, ну где Тора? Ну, где это такое находится? Этого нет. Но в той мере, насколько человек пробуждает потребность в исправлении, поверх силы зла, то есть пробуждает желание, чтобы было на этом месте. Положительная сила, добрая сила, приходит свет, возвращающий к источнику, воздействует на ту силу, превращает со зла в добро, превращение из зла в добро, из этого пишутся, этим пишутся буквы Торы. Отсюда это приходит. Поэтому написано «пиши на скрижалях сердца своего». Потому что надо писать Тору, писать на сердце человека, на желаниях. А без человека нет Торы. То, что написано 2000 лет до сотворения мира, Творец забавлялся Торой, это все святая Келим, которые еще до творения, то есть в них нет еще ничего такого предметного.
Поэтому сказано, и те, кто поддерживают Тору, они словно создают ее, то есть считаются словно создателями ее, раскрывающими ее. И словно говорится потому, что Тора существовала еще до существования мира. И, конечно же, Творец создал ее. Но если бы не добрые деяния поддерживающих Тору, она бы никогда не пришла к состоянию раскрытия. Поэтому считаются они трудящимися в Торе и создающими ее.
Потому что Творец играл с Торой, и имеется в виду, что подготовка была, понятно, в соответствии святов и Келим, но ничего еще практического не было. То есть они находились друг напротив друга, желание получать, желание отдавать. В состоянии Малхут бесконечности соединения еще не было.
И в силу этого осуществляется сказанное «Слава Его пребудет вовек». То есть в силу поддерживающих Тору пребывает слава Его. И она, вся мудрость, хохма и вся Тора, пребывающая вовек, навечно. То есть это включает также состояние после конца исправления, ибо тогда тоже будут нуждаться в страхе Творца. А после исправления древа познания не будет у них откуда взять страх Творца, кроме как из прошлого времени и свойства, поддерживающие Тору. Таким образом, они устанавливают славу Творца навсегда и навеки вечные. Поэтому сказано, и тогда трон установлен так, как подобает, то есть благодаря этому устанавливается трон Творца, как подобает, навеки.
Вопросы? На Зор нет вопросов. Здорово. Так, все замечательно, все в порядке. Хорошо, ну, продолжай.
Ночь невесты, 125-й пункт. Раби Шимон сидел и занимался Торой в ту ночь, когда невеста, то есть Малхут, соединяется со своим мужем. И все товарищи, то есть сыны чертога невесты, должны в эту ночь, после которой в день Шивота невесте назначено быть под хупой со своим мужем, находиться с ней всю ночь и радоваться с ней вместе тем исправлением, которое происходит с ней благодаря им. То есть заниматься Торой, а после Торы пророков, пророками, а после пророков писаниями и толкованиями Торы, и толкованиями Писания, и тайнами мудрости. Ведь это исправление ее и украшение, а невеста со служанками ее приходит и стоит над головами их, и исправляется через них, и радуется с ними всю эту ночь. А на следующий день, в день Шавуота, она идет к хупе только с ними вместе. И они, то есть товарищи, которые всю эту ночь занимаются Торой, называются участники свадьбы, буквально сыновья хупы. И когда она идет к хупе, Творец спрашивает о них и благословляет их, и украшает их украшениями невесты. Счастлива доля их. Объяснение вещей. Существует два толкования, которые дополняют друг друга. Первое, что времена изгнания называются ночь, поскольку это время скрытия лика Творца от сынов Израиля. И в это время все силы раздора господствуют над служащими Творцу. Но вместе с тем, именно в этот момент невеста соединяется со своим мужем благодаря Торе и заповедям праведников, которые в этот момент называются поддерживающие Тору. И все высшие ступени, называемые тайны Торы, раскрываются ими. Ведь поэтому они называются делающие их, то есть они как будто делатели Торы. И получается, что во времена изгнания называется ночь, когда невеста соединяется со своим мужем, а все товарищи, то есть сыновья чертога невесты, называются поддерживающие Тору.
То есть, как будто бы делают Тору, это как закон между святами Келим, в силе отдачи, которая является сущим и сущим, и сила получения, как сущее из ничего, и взаимоотношения между ними понятное, ясное, то есть уже заложено в корне творения, и поэтому только реализация тут предстоит. То есть это то, что зависит от Нижнего, от его усилий, его работы, когда это стоит вот в противоположности этих двух сил, то понятно, что тут есть дополнение со стороны Нижнего, насколько он еще и запутан, и производит анализ, и поэтому исправляет эти вещи. Когда должен уравновесить эти силы и привести их к единству. Работа, в которой есть вопрос усилия. И, по правде говоря, тут большой вопрос. Зачем нужны усилия? Где тут усилия? Ведь все же, ну, это противостояние двух сил, и если есть какое-то создание, которое находится посередине, в чем тут его усилия? Так вот, отсюда мы учим, что усилия может быть только в этом мире. В духовном нет усилий. То есть только в тех состояниях, когда ты падаешь со ступеней снова и снова в этот мир, и тут обновляешься, и в той мере, насколько ты находишься в этом мире, здесь его усилия. А не то, что в высших мирах, где он находится там. Там как будто бы нет выяснений. Все выяснения основываются на скрытии. Хотя есть там и работа клипот, но это мы еще выясним. Это значит... Ну, достаточно. Да.
Надав из группы Реховата спрашивает, как я включаюсь в товарищей, чтобы не навредить их объединению?
Я обязан включиться в товарищей. В первую очередь, это обязанность. То есть, как это нам заповедано, нам, также и нашим учителям, рабашам, мы обязаны включиться в товарищей. То есть, я должен позаботиться, чтобы мое включение в них было эффективным, полезным для них, не из моего эго, что я сейчас их буду использовать, но я прихожу, чтобы служить им. Если я прихожу для того, чтобы включиться в группу, это значит, что я прихожу к тому, чтобы исчезнуть там, потерять себя. То есть я иду только на то, чтобы давать им силы во всем, что только возможно. А сам я даже не буду ощущаться. Вот. Это то, что называется молитвой за общество. Когда я хочу, чтобы они постигли духовное, чтобы они преуспевали во всем этом. А мне не важно, что происходит со мной вообще. Я только хочу раствориться в них, погрузиться в них. Это называется участвовать. Еще чуть-чуть.
Строчка «А после». «А после окончательного исправления и полного избавления, как написано, и будет день единственный, известен он будет Творцу не день и не ночь, и будет к вечеру, будет свет. На следующий день невеста должна быть под хупой вместе со своим мужем. Ведь тогда Бон снова станет Саг, а Ма станет Аб, и поэтому это считается следующим днем и новой хупой. А праведники в этот момент называются сыновья хупы, которые занимаются Торой, у них нет деяния. И тогда написано, ибо полна будет земля знанием Творца. И поскольку эти праведники своими добрыми делами, благодаря притяжению страха из прошлого времени, поднимут Бон, чтобы он стал Саг, считается, что они делают эту новую хупу. И поэтому они называются сыновья хупы. Второй пункт. Ночь Шавуота называется «ночь, когда невеста соединяется со своим мужем», поскольку на следующий день она должна быть под хупой со своим мужем, то есть в день Шавуота, день получения Торы.
То есть не ночь и день, как он сначала сказал, что это время изгнания или освобождения, но... Вот сейчас он объясняет в соответствии, вот, то есть второй тип объяснения перед Шивотом. Это все связано с праздником Шивот, вот эти понятия.
Но это то же самое, что и первое объяснение. Ведь в день получения Торы уже будет свойство окончательного исправления. Гмар-тикун, как сказано, уничтожит он смерть навеки и отрет Господин наш Творец, слезы со всех лиц.
Как это может быть, что в день получения Торы уже состояние окончательного исправления? Может быть, со стороны Творца, но не со стороны творения? Если я получаю Тору, это называется, что я уже закончил использование ее, пришел к окончательному исправлению? Непонятно. Да.
Как сказано... «Высечено на скрижалях, Харут, читай, не Харут высечено, а Херут свобода, ибо наступит свобода от ангела смерть. Но из-за греха золотого тельца сыны Израиля снова испортили это исправление. Ведь день получения Торы — это то же, что и окончательное исправление».
Ну, я не понимаю, мне это непонятно. Вы понимаете? Объясните мне. Ты понимаешь? Что? Нет, у тебя есть... А тексты? Нет, мне не нужны тексты, мне нужно объяснение. Ну, где?
Ну, от высшего в любой момент может прийти окончательное исправление, зависит от нижнего.
Окончательное исправление мне не интересует. И говорят, что мы тоже находимся в мире бесконечности. А я, дружище, ты плачешь или не плачешь?
Все зависит от подготовки килим с нижним.
Но ты снова говоришь о подготовке. Мы говорим о окончательном исправлении. Какая тут подготовка? Почему в момент, когда я получаю Тору, а это ведь день дарования Торы, Швот, почему в этот момент он называет это окончательным исправлением? Или он говорит, это день получения Торы, и тогда в течение дня мы приходим, а этот день — это 6000 лет. Непонятно. Или это день, который начинается с ночи, с вечера, будет вечер, и был день, один день, сначала получение Торы, потом ночь, осознание зла, потом исправление в течение дня. То есть у тебя сутки. Ну, должно же быть здесь что-то. Потому что то, что он говорит тогда, понятно. То есть день получения Торы — это одно и то же с окончательным исправлением. Ну вот. Нет, я серьезно спрашиваю. Так вот. А, Гершин, у тебя есть ответ? Вот.
Мне кажется, это происходит на каждой ступени, каждый раз.
Нет, мы можем, знаешь, фантазировать, как нам вздумается. Но вот эти фразы принципиальные, понимаешь? Ну ладно, посмотрим дальше. Да.
Ведь получение Торы — это то, что необходимо для прихода к окончательному... Получение Торы — то, что обязательно прежде окончательного исправления. То есть тогда наверняка будет окончательное исправление.
Правильно, то есть потенциально, то есть еще не в, правильно, а в действии. Ну, звучит это, как будто это уже, ну, все, закончено. Ну, давайте еще чуть-чуть.
И выходит, что в день перед получением Торы закончились все зевуги времени скрытия. И поэтому эта ночь считается ночью, когда невеста соединяется со своим мужем. И на следующий день она должна быть под хупой вместе со своим мужем. И это праздник Шавуот, когда исправление заканчивается свободой от ангела смерти. Это время, когда праведники своими добрыми делами делают невесте новую хупу. И мне удобнее продолжить объяснение, опираясь на первое толкование. А читатель сам сможет перенести эти вещи на день Шавуота, поскольку это то же самое. И все товарищи, поддерживающие Тору, которые называются сыновья чертога невесты, должны быть соединены со святой Шхиной, которая называется невестой, в течение всей этой ночи изгнания. Ибо в это время, во время изгнания, она исправляется поддерживающими Тору с помощью всех этих добрых дел. И Торы, и заповеди, которые они совершают, пока не исправится она в свойстве добро и зло. И будет она готова для тех, кто занимается Торой, у которых совершенно нет никакого деяния. Ведь вся она лишь добро, без всякой примеси зла. И поэтому поддерживающие Тору, то есть сыновья чертога невесты, должны радоваться с ней вместе тому великому исправлению, которое произошло, благодаря им произошло с невестой. И радоваться с ней вместе ее исправлением, которое происходит с ней, благодаря им, и заниматься Торой, то есть исправлениями, которые предстоят нам от Торы к пророкам, от пророков к писаниям, к толкованиям писания и тайнам мудрости, которыми нужно заниматься в радости. Выясняется, что все ступени раскрытия тайн Торы, которые представляют собой построение Шхины для ее окончательного исправления, происходят только благодаря поддерживающим Тору во времена изгнания. И поэтому все эти ступени и уровни, которые выходят во время изгнания, называются исправление невесты и ее украшение. И Зор описывает их как от Торы к пророкам, от пророков к писаниям и к толкованием писаний и к тайнам мудрости. Ведь Хагат — это Тора, Нецах и Од — пророки, Малхут — писание, Мохин-девак, который притягивает в нее это толкование писания, Мохин-дегар, который притягивает в нее это тайны мудрости. Ибо все эти исправления должны быть притянуты к невесте в эту ночь, и в них завершается невеста в окончательном исправлении, которое является днем хупы.
Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.